Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 991-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в книге пророка Осии, 3 глава. Кстати, это очень короткая глава, в ней всего 5 стихов. Но на самом деле перед нами один из важнейших пророческих фрагментов в Божьем Слове. Мы читаем здесь о том, как Бог поступал с народом Израиля в прошлом, дальше, как Бог поступает сейчас, и, наконец, как Бог поступит в будущем. Кстати, в качестве параллели, ведь именно об этом подробно говорилось в послании к римлянам, главы с 9 по 11. Они повествуют о Божьем замысле для Израиля. 9 глава – это прошлое Израиля. 10 глава – настоящее Израиля. 11 глава – будущее Израиля. Так вот, в двух стихах книги пророка Осии, 3 глава, мы видим все то же самое, но в предельно сжатом виде. Это маленькое такое отражение или даже маленькое описание всего Божьего замысла. Мой отец в свое время очень любил большие подарки. И мама ему говорила о том, что подарки маленькие тоже бывают очень и очень ценными. Так вот, эти два стиха книги пророка Осии, 3 глава, это очень маленький, но бесконечно ценный фрагмент для всякого, кто хочет понять, что было, что есть и что будет не только с Израилем, но и со всем миром. Мы с вами уже дошли до 4 стиха, мы кое-что уже успели сказать по поводу этого стиха, но в прошлый раз мне пришлось торопиться, и поэтому говорили мы действительно очень коротко, сегодня хотелось бы сказать более развернуто. Давайте прочтем 4 стих 3 главы книги пророка Осии. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима». В начале этого стиха вроде бы очень простая фраза «долгое время» или в других переводах «много дней». Я обещал остановиться на этой фразе подробнее. Давайте, собственно, это сейчас и сделаем. Обратите внимание, что здесь не говорится, сколько именно времени должно пройти. Кстати, это весьма необычно, потому что в других ситуациях, когда говорится, что израильтяне будут выселены из данной Богом земли, всегда уточняется «насколько», то есть всегда мы можем понять, сколько времени это продлится. Ну, например, когда-то Бог сказал Аврааму «Я вышлю тебя и твоих детей из этой страны, но страна останется твоей, она будет обещана твоему потомству, однако 430 лет ты будешь жить в Египте, ну, а потом вы вернетесь». Бог сказал, так оно и произошло. В другой раз Бог через пророка Иеремию объявил иудеям, что по причине их греха они будут отправлены в плен в Вавилон, и этот плен продлится 70 лет. Собственно, опять-таки, ровно так и случилось. Ну а вот здесь Бог через Осию обращается к Северному царству. И мы знаем, что Северное царство ведь до сих пор не вернулось. И здесь сказано «долгое время». Так сколько же это «долгое время»? Некоторые говорили, что Бог придет к 2000 году. Кстати, говорили очень и очень громко, говорили с большой долей уверенности. Да, это не подтвердилось. А уверенность у людей была такая, что можно было подумать, будто у них какая-то личная линия для общения с Богом. Они так берут в руки телефон, обращаются к Богу и говорят, «Боже, сколько осталось?» И он вот лично им и отвечает. Помню такой эпизод из своей жизни. Мне довелось переводить проповедь одного приезжего проповедника, который с абсолютной уверенностью повторял, что уже это поколение, поколение, живущее сегодня, увидит пришествие Иисуса Христа. И осталось очень и очень недолго до этого. Но штука в том, что проповедь та была в 1992 году. Проповедь звучала невероятно красиво и убедительно, особенно для нас, тогдашних молодых людей. Нам тогда даже возраст в 40 лет казался каким-то далеким и недостижимым. Но вы знаете, конкретных указаний на время пришествия Иисуса Христа в Библии нет. Мы с вами зачастую любим сенсации. Ну а в Библии написано просто «долгое время». А вот сколько это долго? И почему Господь не сказал конкретно? Потому что речь идет о времени, которое иудеи провели за пределами обетованной земли. Они были выселены в 70-м году нашей эры и так и не возвратились в обетованную землю, соответственно, Божьему Слову. И вот тут я понимаю, что будет немало возражений. Скажут, ну послушайте, а как же государство Израиль, как насчет возвращения евреев в обетованную землю в 20 веке? Послушайте, пожалуйста, это очень важно. Возвращение евреев в Израиль в 20 веке действительно стало событием невероятным. Бог совершил удивительное чудо, и не признать этого невозможно. Однако возвращение это все же не является исполнением пророчества. По одной простой причине. Пророчество говорит, что их возвращение будет возвращением к Богу. И существует даже предположение, что, возможно, они снова будут выдворены из этой земли, прежде чем исполнится пророчество об их окончательном возвращении. В конечном счете, возвращение евреев в обетованную землю будет именно возвращением к Богу. Обратите внимание, что здесь сказано «у них не будет царя». Так оно и есть. У них нет царя, у них нет также и князя. Мы читаем, у них не будет жертвы. И вот именно на этом я и остановился в прошлый раз и хотел бы к этой мысли сейчас вернуться. Многие говорят, но ведь есть же слова Спасителя, записанные в Евангелии от Луки, 21 глава. «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Ну вот, говорят эти люди. А сейчас ведь Иерусалим в руках у израильтян. Значит, исполнилось, сбылось. Но послушайте внимательно, потому что сегодня очень легко сделать поспешные выводы. Прежде всего, я считаю, что мы живем в последние дни. То есть, спросите вы, Господь придет очень скоро? Ну, я не знаю, насколько скоро в нашем человеческом понимании, потому что мы живем в последние дни уже 2000 лет. И почти 2000 лет назад Господь Иисус сказал «се гряду скоро». Значит, по крайней мере, 2000 лет для Него – это скоро. Так что я не готов сказать, что Христос придет завтра, или через неделю, или через месяц, или до конца этого столетия. Я не знаю. Знаю только, что Бог готовит сцену действия для того времени, когда церковь будет взята от земли. Даты здесь не даются, потому что для церкви это не актуально. Понимаете, мы ведь небесный, избранный Богом народ. У нас нет имени. Кто-то гордится, что он баптист, католик, православный, пятидесятник. Но я вам скажу, у церкви нет имени. Потому что само слово «экклесия», церковь по-гречески, означает просто «призванные из чего-то, из этого мира» или «сообщество призванных людей». И Бог призывает церковь, которая будет невестой Христа. Я могу предположить вот что. В притче о бесценной жемчужине церковь – это и есть та самая жемчужина, ради которой пришел Иисус, чтобы выкупить ее за великую цену. Он отдал за церковь цену самой своей жизни. Так что, если как-то и называть церковь, то как раз словом «жемчужина». Кстати, знаете, что интересно? Ведь в Евангелии, а написано оно на греческом языке, использовано греческое слово «жемчужина». Знаете, что это за слово по-гречески? Это слово «маргарита». Оно как раз и переводится с греческого языка как «жемчужина». Меня как-то спросили во времена моей семинарской юности, в какую церковь я хожу. Я решил пошутить. Я говорю, вот хожу в церковь Маргарита. А человек посмотрел на меня такими непонимающими глазами. Он говорит, никогда не слышал про такую церковь. Я, кстати, тоже не слышал ни про одну поместную церковь, которая называлась бы этим словом «Маргарита». А между тем, это, собственно, и есть жемчужина, которая принадлежит Богу. Кроме того, у церкви не только нет имени. Для церкви нет и дат. Вот что я имею в виду. Если бы вы встретили Симона Петра буквально за час до схождения Святого Духа, и вы бы его спросили: «А знаешь, Петр, что сейчас случится?» Он бы ответил: «Нет. А что такое?» Церковь появилась на свет без предварительного объявления даты. Бог даже самого Петра об этом не уведомил. Вот и дата восхищения церкви также не объявляется. Просто сказано: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. Долгое время будут оставаться». И когда церковь будет восхищена, начнется нечто новое. Об этом мы с вами поговорим еще несколько позже. Но давайте пока все-таки вернемся к вопросу об Иерусалиме. Есть ли сегодня Иерусалим у евреев? Кто-то скажет: «Ну, конечно, ведь это часть еврейского государства, Израиля». Давайте на минутку задумаемся. Если у Израиля есть Иерусалим, то в чем тогда проблема восточной части города, восточного Иерусалима? Давайте задумаемся о том, кому принадлежат святые места на Храмовой горе. Вот вы можете себе представить, что случилось бы, если бы израильтяне решили разрушить мечеть Амара и построить там иудейский храм? Полагаю, это была бы Третья мировая война. Вот сразу, просто без вопросов. Так что пророчество пока не исполнилось. Храмовая гора евреям не принадлежит. Жертв, жертвоприношений у них нет. У них есть лишь стена плача, к которой они приходят для того, чтобы выразить свое национальное горе. Но нет у евреев другой жертвы, кроме той, которая есть и у нас. Жертвы, которую понес Иисус Христос 2000 лет назад, своей смертью, за пределами города. Но Он воскрес из мертвых, и Он восседает одесную Бога Отца. И вот у иудеев нет больше никакой другой жертвы, никакой другой возможности примириться с Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем: «без жертвенника». В других переводах: «без образа». Интересно, ведь Бог и раньше не давал им никаких образов. Они не могли, не имели права делать себе изображений. Что же имеется в виду здесь? Я думаю, что ответ в самом конце этого стиха. «Без терафима». А терафимы – это маленькие фигурки, идолы, которым начали поклоняться иудеи. Вот и говорит автор послания, что не будет ни храма, ни жертв, ни священнической одежды, ни того, что вы придумали сами себе. Не будет картинок, не будет терафимов. Вам, говорит он этим людям, теперь придется обойтись без этих фигурок. Все это служение, причем как богослужение, так и идолослужение, прекратится. Больше никакого образа у вас не будет. Кстати, идолослужение, по крайней мере, в том виде, в каком оно описывается здесь, у израильтян больше нет. Но при этом они не обратились к Богу. Ну а дальше пятый стих. И начинается он со слов «после того». Не написано «через 2000 лет». Поэтому я не знаю, когда это будет. Потому что сказано просто «после того». И сказано, что сыны Израилевы обратятся или вернутся к Богу. И когда это произойдет, вот именно тогда и именно так они вернутся в землю. Читаем пятый стих. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Давайте обратим внимание на последние слова этого стиха. Написано «в последние дни». И вот это еще в будущем. Эти последние дни начинаются с великой скорби и продолжаются вторым пришествием Иисуса Христа и переходят в тысячелетнее царство. И сегодня у нас получается такая картина. Израильтяне вернулись в землю, но так и не вернулись к Богу. Более того, в Израиле все активнее идет секуляризация общества. И новая волна репатриантов, которые приехали из бывшего Советского Союза и Восточной Европы, еще более ускорила этот процесс. Израиль сегодня стремится не к Богу, а к материальному благополучию, материальному процветанию. Фактически, именно процветание стало для них сегодня новым божеством, новым идолом. Порой мы говорим, что в Израиле сегодня все больше христиан. Ну, отчасти так оно и есть. Но этот рост по большей части происходит за счет репатриантов, за счет миграции. Миссионерское служение в Израиле, да к тому же направленное на палестинских евреев, это очень непростое дело. С одной стороны, вас будут поедать ультраправые, с другой стороны, на вас будут нападать ультралевые. Так что возвращения к Богу, описанного в пророчествах, там пока нет. И сравнивая это с книгой пророка Осии, 3 глава, 5 стих, мы можем заключить, что это все-таки не является исполнением библейского пророчества. Да, я знаю, что многие со мной не согласятся. Однако все-таки на этом настаиваю. Интересно, что люди, акцентирующие внимание на пророчествах, обычно обходят стороной 3 главу книги пророка Осии. Ну а наша с вами задача – читать все Писание целиком. Вообще, есть немало странных людей. Рассказывают, что во второй половине 20 века была целая группа американских христиан, которые отправляли камень из штата Индиана в Израиль, чтобы там построить Иерусалимский храм. Вот вы представляете себе? Уж чего-чего, а камней в Израиле предостаточно. Они там кругом, они там в изобилии. И тут, думаю, наоборот, можно было бы посылать камень из Израиля в штат Индиана. Так что давайте не гнаться за сенсациями. Давайте просто будем верными Божьему Слову. И таким образом Бог сохранит нас от всяких фанатичных толкований пророчеств. Я тут не могу удержаться, хочу привести еще один пример. Его иногда можно услышать в проповедях людей, которые толкуют пророчества. Порою очень неясные, очень расплывчатые пророчества толкуются с абсолютной определенностью. Ну, например, в Израиле выращивают апельсины, занимаются этим очень активно, так что страну эту даже называют порою апельсиновой рощей. Так вот, в книге пророка Исаии, 17 глава, 10 стих, написано: «Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы». И вот говорят о том, что это пророчество о современном Израиле, и этот апельсин и есть чужая лоза. Причем такие толкования обычно говорят громко и уверенно, так чтобы никто не смог поспорить. И, кстати, возвращаясь к вопросам о странных людях, странности ведь не сами собой появляются. Зачастую странность появляется именно тогда, когда человек верит в то, во что верить не стоит. Вот по поводу апельсинов. Да, мне был знаком человек, достаточно уже взрослый, я бы даже сказал пожилой человек, который всю свою христианскую жизнь не ел апельсины. Причем не просто не ел, потому что это для него плохо, не просто не ел, потому что не любит. Он не ел апельсин, потому что считал, что есть апельсины греховно само по себе. Потому что апельсины – это вот как раз это неизвестная лоза, это странная лоза, и вот апельсинов нужно избегать. Когда-то этого человека так научили, когда-то ему это так объяснили, ну и потом он ходил с этим всю жизнь, и, к сожалению, он не просто ходил, но и обвинял других, он упрекал других. Если кто-то съест в его присутствии апельсин, ну, тогда этот человек, в общем, совершенно нечестивый, и нужно держаться от него подальше. Кстати, интересно, что этот же товарищ, который не ел апельсины, потому что апельсины есть произведение греха, совершенно спокойно пил апельсиновый сок. Ну, и когда его спрашивали, а как же так, сок разве можно? Он отвечал, но сок-то ведь не на апельсиновом дереве растет. Вот такие курьезы бывают в этой жизни, особенно если неправильно интерпретировать и неправильно применять пророчество. Однако сам стих, который мы прочитали, дает очень мало оснований для того, чтобы предположить, что речь здесь действительно идет об апельсинах. Поэтому, друзья, в толковании пророчеств с одной стороны нужно быть твердым, но с другой стороны очень осторожным.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами сегодня очень подробно говорили о небольшом фрагменте Священного Писания, всего лишь о 5 стихах 3 главы книги пророка Оси. Я уже сказал, что это чрезвычайно важный текст, и, конечно, об этом можно было бы говорить и дальше. Однако нам нужно продолжать свой путь по Священному Писанию. Мы переходим к общественной части пророчества Оси. Мы завершили разговор о его семейной жизни, о его семейной трагедии. Мы переходим к 4 главе этой книги. И здесь перед нами начало, собственно, пророческого раздела. Оссия подробно будет говорить о неверном народе, который стал подобен блуднице. Кстати, как и церковь сегодня. Да, конечно, есть немало замечательных поместных церквей. Однако церковь в целом сегодня все больше становится либеральной, все дальше уходит от Евангелия. Церковь без Евангелия, церковь без Христа становится местом духовного блуда. Я об этом уже говорил в прошлый раз и еще повторю, я думаю, не раз. Да, это может показаться грубым, это может даже кого-то обидеть, но именно это следует из Божьего Слова. Итак, в 4 и 5 главах мы читаем о блуде Израиля. И конкретнее в 4 главе мы видим, что Израиль виновен в беззаконии, безнравственности, пренебрежении Божьим Словом и идолопоклонстве. Я считаю, что ровно те же грехи сегодня есть и у других народов. Да, конечно, Израиль – это богоизбранный народ. Бог даровал им великие обещания, великие благословения. Однако проблемы, которые есть в Израиле, относятся и к другим народам тоже. А кто-то со мной не согласится и скажет, что у нас сегодня нет идолов, а мы не идолопоклонники. Знаете, жадность – это ведь тоже вариант идолопоклонства. А мы, друзья, становимся все более и более жадными. Мы как народ, мы как человечество. Мы поклоняемся материальным благам, материальному достатку. Даже в некоторых христианских церквях сегодня говорят о том, что если ты действительно верующий человек, то ты обязательно будешь богатым. Идея, которая никак не подтверждается Священным Писанием. Да, можно показывать пальцем на израильтян и говорить, как им не стыдно, они отвернулись от Бога. Но мы зачастую поступаем ровно так же. Давайте начнем читать 4 главу и прочитаем сегодня всего один стих. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Я хочу в заключение нашей сегодняшней беседы сказать одну вещь о прошлом и одну о настоящем. То, что я скажу вам о прошлом, я думаю, знакомо нашим постоянным слушателям. Вы помните еще одну библейскую книгу, которая начиналась как раз с того, что Бог судится со своим народом? Первая глава этой книги практически полностью состояла из обвинения Бога против своего народа. Это книга пророка Исаии, которую мы сегодня уже читали. Интересно, что сразу же после этого обвинения звучит и призыв к тому, чтобы рассудить, и желание Бога явить милость. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Мы с вами читаем в Божьем Слове и о суде, и о милости. Но для того, чтобы помиловать, нужно конкретно сказать о грехах человечества. Именно это и делается здесь, в начале книги пророка Исаии. И вот 4 глава книги пророка Оси. И говорятся очень похожие вещи. И тут мы с вами переходим к сегодняшнему дню, к настоящему. Дело в том, что многое из того, о чем здесь говорится, наши современники зачастую даже грехом не считают. Смотрите, нет ни истины, а сегодня есть немало ученых, немало философов, которые скажут, что истина и в принципе относительна. То есть для них действительно нет истины. Это совершенно современная вещь. Дальше. Нет милосердия. Сегодня есть люди, которые считают, что бедность – это проблема самих бедных. И каждый человек должен прежде всего заботиться о себе. В таком случае нет милосердия. И то, что мы читаем о прошлом, относится к настоящему тоже. Дальше. Нет богопознания на земле. И вот это серьезная проблема. Даже те страны, которые раньше считались христианскими, уходят от Бога, да и в принципе теряют желание познавать Его. Но вот Бог за все эти вещи судит. О том, как это происходит, мы будем говорить подробнее уже в следующий раз. Да сохранит Господь каждого из нас. Да даст Он нам силы быть Его свидетелями в этом непростом мире. И, Бог даст, встретимся в следующий раз. Да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.